Третья песня Шримад Бхагаватам, «Величие преданного служения», глава 25. Почитаем несколько стихов. Текст 28. Дивагути рувача ква чит ка чит твая учитта бхакти кидрища мама гочара я падам те нирванам Анджасан Вашнава Ахам. Дивахути Увача.
Дивахути Увача.
Дивахути сказала.
Качит.
Какие?
Какие?
Твои.
Твои.
Тебе.
Тебе.
Учита.
Учита.
Надлежащим.
Надлежащим.
Бхакти.
Бхакти.
Преданного служения.
Преданного служения.
Кидриши.
Кидриши.
Каким видом?
Каким видом?
Мама. Мне.
Мне.
Гочара.
Лучше всего заниматься.
Яя.
С
помощью которого.
Падам.
Стопом.
Те.
Твоим.
Твоим.
Нирванам.
Нирванам.
Освобождение.
Освобождение.
Анджаса.
Анджаса.
Немедленно.
Немедленно.
Анвашнаваи.
Анвашнаваи.
Обрету.
Обрету.
Ахам. Я.
Я.
Перевод стиха. Выслушав наставление Господа, Дивахути спросила, каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить твоим лотосным стопам? Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано, что служить Господу могут все. Каждый, кто занимается преданным служением, будь то рабочий, торговец или женщина, достигает высшего совершенства и возвращается домой к Богу. Вид преданного служения, который более всего подходит тому или иному преданному, определяет духовный учитель. И он же милостиво дает ему возможность заниматься этим служением. Здесь вопрос Дивахути. Короткий комментарий, мы еще продолжим. Но здесь вопрос. И прежде всего, это редкий вопрос. Вы видите на опыте, что люди не спрашивают об этом. Об освобождении никто не думает об этом. Не планирует таких вещей. Освобождение означает путь отречения, что мы уходим от материального и возвращаемся к духовному безвозвратно. Освобождение. Так, как если человек освобождается от заключение от наказаний, он не возвращается обратно. Он осознает материальное существование, страдания, бессмысленность, вращение в цикле рождения и смерти. То есть он обретает такой уровень знания. Маунам джанманам анте генаван мам пропадете. То есть это великий мудрец. Генаван, он обладает великими знаниями, поэтому он стремится к освобождению. Но не то, чтобы стремиться к освобождению. Тенденция у обычных людей даже не стремиться к знанию. И их знание навязано потребностью чувств. Еда, сон, совокупление, оборона. И теперь нужны знания, как устроить это. Это все. Других знаний. Поэтому вместо того, чтобы идти путем освобождения, они увеличивают страдания. Еще больше попадают в рабство и зависимость, карма бандана. Чем больше они пытаются удовлетворить свои чувства, тем труднее выжить в этом материальном мире. Практически невозможно становится жить спокойно и счастливо в этом мире. Из-за карма-банданы, из-за деятельности человека. Сам человек является причиной собственных страданий, усугубляет их. В природе есть страдания уже, они существуют. Климатические страдания, внешние природы. Есть живые существа, которые могут беспокоить друг друга. Есть ум и тело, чувства. Тоже могут приносить боль и страдания. И знание заключается, как уменьшить эти страдания. Как свести к нулю. Вот в этом наука заключается. Возможно ли это? Если человек имеет скудный запас знаний, он скажет, ну это невозможно. Даже давайте не будем думать об этом. Как это возможно? Зима, лето, враги, друзья, всегда это будет. Болезни, что делать? Давайте просто как-то вот устроимся в этой среде. С лекарствами, с политикой. С оружием, с деньгами. И как-то будем выживать, стремиться к выживанию. Это скудный запас знаний, либо глупость. Просто глупость, упрямая глупость. Потому что на самом деле человек должен раскрыть этот секрет страданий. Устранить, то есть в этом его предназначение. Высшее предназначение. То есть он должен обрести знания. И вот когда человек обретает знания, он развивает стремление к освобождению. Не путайте разочарование в материальном мире и когда человек исчерпал свои желания. Это разные вещи. Можно разочароваться, не исчерпав материальных желаний. Да, человек разочаровывается, скажем, в своей семье. Но желание вести семейную жизнь остается. Он заводит новую семью. Может разочароваться в этой своей жизни, в этом выборе профессии или чего-то еще, но в следующей жизни продолжил то же самое, что он не исчерпал свои желания. Поэтому здесь говорится, нужно занять свои желания, чтобы исчерпать их. Чтобы мы развили свое желание освобождения, нужно исчерпать материальные желания. Не разочароваться. Вы все разочарованы. Но вы не исчерпали свои материальные желания. Они все еще есть. Все еще надеетесь так или иначе осуществить материальные желания. Если это не получилось в материальном мире, я попробую в Исконе это сделать. Если это без Бога не получилось, я обращусь к Богу. Может быть, Бог поможет мне получить желаемое материальное. Это все материалистическое существование, это религиозность, это карма, артха, кама, мокша, кто задумывается об этом. И для этого нужно исчерпать, а как исчерпать материальные желания? Здесь описывается в этом секрет бхакти-йоги. Только при помощи бхакти-йоги это возможно. Ну представьте себе, если йог Вишвамитра медитировал десятки тысяч лет в другую эпоху. Он не исчерпал свои материальные желания. У него те же самые желания оставались материальными. Даже через тысячи лет йоги. Нет. То есть пока человек не трансформирует свои желания в духовные. Потому что от желания мы не можем, в принципе, отказаться. Невозможно. Это наша суть. Суть жизни, души. Но изначально эти желания духовно не связаны с высшим духом, с Богом. И как только мы сможем вот почувствовать эту связь наших чувств с Богом, как мы можем чувствовать Его, желать Его, сознавать Его, вместе с Ним служить Ему, так, взаимодействовать, преданное служение. Вот тогда, называется, мы исчерпали свои материальные желания, больше нет вкуса к чувственному наслаждению. Нет, отсутствует, он искусственен, этот вкус. Искусственно означает, что вы получаете каплю наслаждения лишь и все. Как можно успокоить на какое-то время, дать обезболивающее на какое-то время, потом вернется все. Это капля. Это лишь некоторое облегчение от страданий. Люди думают, вот оно счастье. Нет, нет. Если вы пытаетесь получить счастье в этом мире через семью, через дружбу, через богатство, это то же самое, как путник в пустыне, жаждущий воды, пытается напиться каплей, несколько капель воды. Это мало очень. Это искусственно. Это неестественная потребность, другая совсем. Естественная потребность у нас безгранична, к счастью. И здесь об этом говорится. Явахути, она спросила, как можно быстро обрести освобождение? Редкий вопрос. Мы тоже спрашиваем, как обрести освобождение, но не так уж и быстро, так? Может быть, в этой жизни мы все-таки развеем это желание освободиться. Прямо сейчас, вот прямо сегодня освободиться. От материальной зависимости, от кармы, от продолжения материального существования. Примем такое решение. Но, как правило, мы хотим наслаждаться в этом мире, а потом получить освобождение. Сначала нужно обрести знания, не так ли? Мистические ситхи. Получить все блага материальные, а потом получить освобождение. Ну, вот такова тенденция, естественная, материальная как бы тенденция. Материальный разум нам твердит эту вещь, что ты сначала должен насладиться в полной мере, зачем тебе отрекаться от всего. В старости потом отречешься, предашься Богу, связку костей дашь ему и все. Ему же все равно ничего не нужно. С болезнями, с проблемами предложишь. Но чтобы самое лучшее предложить, вот путь освобождения заключается в том, чтобы самое ценное предложить Богу. Одна из ценностей – это пища, она очень ценна, очень важна для человека. Прабхупада делал на этом акцент немаловажный, на распространении прасада и приготовлении прасада. что преданные ели полноценный просад всегда, всегда. 100%. Сегодня тоже будет просад. После лекции. Поэтому у нас будет стимул определенный. Да, да, это важно. Этот стимул важен. Просад очень важен. Некоторые люди приходят специально на программу и ждут, когда закончится лекция. Киртан они еще как-то терпят. Там есть музыка, красота. Но лекцию можно тоже как-то пережить. Много наставлений получающих, и так все ясно. Вот просад, вкус. Вот это преданное служение. И получив просад, они снова возвращаются к материальной деятельности. Потом снова просад. И вот так. От материи к духу, от духа к материи. Так мы свою жизнь сейчас пытаемся регулировать. Но как же нам все-таки получить освобождение, чтобы этот замкнутый цикл разорвать? Чтобы осознать Кришну везде. И на работе, и дома, вот всюду. Это освобождение. То есть все больше. Нет пут, нет кармы, банданы. Девахути спрашивает об этом. Как же это сделать? Как можно скорее? Дай мне метод. Почему она об этом спрашивает? Йо-йога бхагавадба, но нирвана тмамс твои дитам. Кадришакати чангани яттаттатвава боттанам. Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? То есть она услышала Девахути. А йоги, целая система йоги существует. Сложная система, на самом деле. Там пошагово, восходящий процесс, шаг за шагом. Нужно утвердиться на каждой ступеньке, чтобы шагать дальше. Очень осторожно. Не оступитесь. Потому что если оступитесь, все заново придется начинать с первой ступеньки. Очень сложная система йоги описана здесь. Девахути услышала, но она задает следующий вопрос. Похоже, что она, может быть, даже и не запомнила все это. Сложная система. И требует руководства на каждом этапе. Нужно еще подтверждение получить, что ты на самом деле еще на ту ступеньку поднялся. Тебе нужно еще подтвердить это все. Это не так ясно. Очень сложная система йоги. Он должен быть под постоянным контролем. Это сверхъестественные усилия. И мистические ситхи нужны для этого. Развить отречение, забыть вообще о сексуальной жизни, вообще выкинуть из головы. То есть настолько сложный процесс. Поэтому Девахути говорит, ты расскажи мне о сути данного метода. Как бы упрости это. Это сложно. Подобно тому, как Арджуна говорит то же самое в Бхагавадгите. Девахути женщина, Арджуна мужчина, но он говорит то же самое. Та система йоги, которую ты описал, мне кажется, сложной. Я сейчас на поле битвы. Встаю с луком, думаю, сражаться нет. Ты мне говоришь о какой-то сложной системе мистической йоги. Ей нужно контролировать, ум обуздать. Но я думаю, это труднее, чем остановить ветер ураганы руками голыми. Что-то вроде этого. То есть даже в те времена, смотрите, йога была не для всех позитивной задачей. Мистическая йога. И поэтому Девахути говорит, дай мне суть йоги. Объясни суть йоги. В чем же смысл этого всего? Может быть, я обойдусь без сложных правил каких-то. Может быть, я сразу приступлю к сути. Что достигает йога? Что потом после йоги? В чем же суть? Как все религии? Это различные пути. И мы запутаемся. Там в исламе такие, там в христианстве такие, там в Талмуде столько тоже правил предписаний. Боже мой, все, можно запутаться просто. Они отличаются языком, культурой, наставлениями. Но в чем же суть? Чтобы не запутаться в этих сложных системах этой мировой йоги, многорелигиозной йоги, так сказать, как распутать этот клубок. Суть – любовь к Богу, можно сказать. Все ясно становится. А могу я сразу начать этот процесс? Не рождаясь сначала, скажем, там, христианином, потом мусульманином, или иудеем, или буддистом, или материалистом, или женщиной, или мужчиной. Я могу сразу, невзирая ни на что, где бы ни родился, приступить к главному. Сразу действует на платформе любви к Богу. То есть его хочет спрашивать о сути всего этого процесса. Тат этанме виджанихи яттахам мандадхирхаре сукхам буттьея дурбатхам яшабават ануграхат. Дорогой, мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина. Мой разум слаб. И потому мне трудно постичь абсолютную истину. Но если ты соблаговолишь рассказать мне о ней, то даже я, женщина, смогу постичь ее, обрети трансцендентное счастье. Созвучные стихи, что-то вроде этого очень похоже, говорит царица Кунти Кришне то же самое. Что делать нам? Вот ты сейчас уйдешь, ты сейчас покинешь нас, ты собираешься покинуть нас. Так. И да, вот есть великие души, махатмы, мужчины, которые способны заниматься йогой, контролировать ум, понять философию, помнить абсолютную истину. У них твердый разум. Если они, мужчины, обуздают чувства, они овладеют, проявят разум, могущество. Они способны к этому, но что делать нам, женщинам, которые, если не видят объекта, они не могут быть самостоятельными. Им нужно видеть объект перед собой. А ты сейчас покинешь нас, и ты исчезнешь с поля нашего. А что делать нам, женщинам, например, простым женщинам? У нас другая природа. Мужчина может сесть, обуздать чувства, вспомнить Бхагавадгиту. В этом смысле, как бы он самодостаточный. Арджуна делал так. Да, когда Кришна покинул планету, Арджуна сначала погрузился в глубокую скорбь. Вообще его не могли даже узнать. И вот Юдхиштхира не мог узнать, что с Арджуной вообще. У него жизненная сила вся кончилась, как будто бы. Даже померкло сияние. Лицо изменилось. Он почти не слышал, что говорит брат. И он сказал, причина в том, что Кришна покинул, и я потерял само желание жить. У меня нет жизненной силы больше, смысла. Но что он сделал потом? Он вспомнил Бхагавадгиту и снова остановился. Но здесь Девахути говорит, я всего лишь женщина, я не могу действовать таким образом, таким путем. Женщина более зависима. И как обрести трансцендентное счастье, если ты расскажешь мне об этом? То есть, видите, как в Девахути Кришна приходит в форме сына. Это облегчает ее путь. Делает очень простым и легким. Майтрея Увача. Веди твартхам капила матту итхам джатта снеха ятратва танва бхиджата татва мнаям ят правадантьи санкхям правачавая бхакти витана йогам. Шри Майтрея сказал, услышав просьбу матери, Капиладев понял ее намерение, помня о том, что он появляется на свет из ее чрева. Капиладев проникся к Девахути со страданием и изложил ей, передаваемую по цепи ученической преемственности, философию Санхья, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Сочетание мистической йоги и преданного служения того и другого. Санхья философия. Шри Бхагаван Увача Деванам Гуна Линганам Ануша Вика Карманам Сатва Эвайкамана Соврити Свабхавики Туя Аннимитта Бхагавати Бхакти Ситтир Гарияси. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов. И по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме. И реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Ну, это очень емкий и сильный стих. Капиладев произносит. То есть, что он говорит здесь Девахути? Она уже задала вопрос, что я не способна к каким-то сложным процессам. Суть расскажи. И здесь сразу же Капиладев приступает к сути. Он говорит, посмотри, преданное служение естественно. То есть неважно, мужчина это или женщина, оно естественно для любого живого существа, кто имеет чувство и ум. А все живые существа имеют чувство и ум. Чувство олицетворяет полубогов, он сказал. У каждого живого существа. И у них есть естественная склонность к служению уже. Вот сами посудите. Если вы что-то правильно используете свои чувства в служении другим, вы чувствуете удовлетворение внутри себя уже автоматически, естественно. Вы не берете его откуда-то, оно там уже естественно присутствует. Это не искусственный метод. Но если чувство использовать для себя, для чувственного наслаждения, вы чувствуете угнетение в конце. Заметили это? Неестественно, значит. То есть это простой метод, на самом деле естественный метод. Если мы чувство занимаем служением, в соответствии с правилами, предписаниями вед, мы чувствуем удовлетворение глубокое, на уровне даже разума и души можем почувствовать удовлетворение. Хотя это чувственная деятельность, мы получаем духовное счастье в итоге. Здесь говорится, потому что полубоги – это их природа. Чувства олицетворяют девов. Это сверхъестественная сила, поддерживающая религию. Знаете об этом, что сверхъестественные силы поддерживают религию. Для этого они нужны. Религиозные принципы поддерживаются полубогами. Там распределены роли, обязанности, довольно сложная иерархия и структура религии, если смотреть на нее сквозь призму устройства мироздания или организации, скажем, этой энергии сатва-гуны. Это сложная вещь, потому что она связана также с творением в этом мире, с деятельностью и с невежеством живых существ. Возникает огромная сложность. Естественные вещи становятся сложными. Потому что всегда есть столкновение с демонами и низшими существами, у которых нет знания, они чувства свои эксплуатируют для чувственных наслаждений, они занимают не по назначению и наносят вред себе и другим. И поэтому у сверхъестественных сил есть борьба. В природе мы наблюдаем, всегда происходит какая-то борьба. Но здесь говорится, что ты можешь выйти из этой борьбы, осознав предназначение и природу своих чувств и ума. В Гите говорится, что ум – величайший друг, может быть. Можно воспользоваться собственными чувствами и обрести освобождение. Потому что ум представляет верховную личность Бога в человеке. Это его энергия, а не рудха – источник ума, поддерживающая сила. То есть, если просто ум остановить, успокоить от всех материальных объектов, он естественно начнет думать о Боге. Естественным образом. Мы замечали, что мысли о Боге никогда не приходят через наши усилия. Они приходят спонтанно, внезапно, как откровение, неожиданно. От ума. Когда ум под контролем, когда, допустим, человек в состоянии глубокого материального разочарования, начинает думать о смысле жизни, у него могут быть серьезные прозрения, просветления. Просто из ума это изойдет, из него самого. Потому что ум по своей природе божественный уже. Как Прабхупада говорит, вода чиста по своей природе, но если туда добавить грязь, она грязная. Вот ум, смешанный с чувственными желаниями наслаждений, он становится как бы врагом. Яд. Мысль как яд. Понимаете? Мы думаем, и счастье это нам не приносит. Чем больше думаем, тем хуже становится. Чем больше о себе думаем, заметили, тем хуже, хуже и хуже. И на то есть причина думать о себе. А? Я уже не молодой, надо подумать о себе. И сразу начинаете печалиться. Ой, болезнь пришла, все, теперь нужно только о себе. Вы начинаете сразу бить печальный вид. Всегда материальная природа посылает там основание думать о себе, думая о себе. И всегда мы погружаемся в какие-то расстройства, в какие-то печали, в эту вот область эгоизма, где нет никакого выхода. Ну кто поможет мне? Никого нет, я сижу. Плачу просто. И почему, скажите, этот ум думает, что кто-то должен ему помочь? Говорит, нет, я верю, кто-то придет и осчастливит меня. Буду ждать, нужно ждать. Плакать и ждать. Может быть, кто-то посочувствует мне и поможет. Ум враг называется в этом случае. Он угнетает нас, а потом мы думаем, почему мной никто не привлекается? Безрадостное существование никого не привлекает, естественно. Только докторов привлекает. И психиатров. Психиатры заинтересуются, доктора заинтересуются, психологи заинтересуются. Сейчас целый институт психологов, и люди туда валом валят, потому что психологи интересуются ими, психиатры. Больше никто не интересуется. Там, конечно, есть изюминка, эти все психологи преданные. Они знают свое дело. Они не будут копаться в этих отбросах. Они дадут им мантру в конечном итоге, или Бхагавад-гиту. То есть, думай о Боге, не думай о себе. кого же ты превращаешься? И как только мы перестаем думать о себе, как о центре существования, да, ум, естественно, становится радостным, потому что он олицетворяет верховную личность Бога. Все энергии Бога ум может нам представить. Через посредством ума. То есть йога, она имеет дело с умом, говорится. Вот здесь то же самое описывается. То есть эта способность уже заложена. Прабхупада говорил еще проще об этом. Проще. Что любовь к Богу дремлет в сердце живого существа, она уже есть там. Он говорил о любви к Богу как о сути всех йог. Даже об уме не говорил. Просто постарайтесь познать Кришну и полюбить его, он говорил. Даже не говорил про контроль ума. Много не говорил. Просто мантру повторяйте, и естественно это произойдет. Потому что без поддержки Верховной Личности Бога сейчас человек не сможет контролировать ум. Не дано ему столько сил от природы в Кали-йогу. Падшие люди. Человек не падший, кто такой? Он может контролировать свои чувства. У него есть сила. У него есть разум. Есть полномочия. Он человек. Цивилизованный человек. Он обучен, он рожден. Все в порядке. Он способен жить цивилизованно. Давать обещания и исполнять их. Это главное в жизни. Сейчас мы не видим, чтобы кто-то из людей давал обеты вообще какие-то. В мире. Попутешествуйте по миру. Ни один человек не дал ни одного обета, чтобы следовать ему. Все думают, что они свободны, отбрасывая все законы религии, дхарму человека, собственный как бы путь продвижения, отбрасывают, отказываются от всего, от правил предписания отказываются, что это обеты, нужно делать это. Люди отказываются от всех правил предписания и живут спонтанно, как будто они уже совершенны. А вот хуты все. Но в этом случае ум становится врагом, а чувства ядовитыми змеями, говорится. Так они работают. И наше существование омрачается. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют саттвой. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, Богом Солнца, Богом Луны, Индрой и так далее, руководит Верховная Личность Бога. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. То есть непосредственно, вот мы пользуемся телом спонтанным, да, но непосредственно это способность вот, тела, все способности чувствовать, двигаться, сила какая-то, она непосредственно связана с полубогами. Не с Кришной непосредственно. С Кришной непосредственно связано духовное тело. Это тело косвенно связано с Богом, как бы по образу и подобию, косвенно. Оно не божественно, но по образу как будто божественно, похоже. Но какое-то великолепное создание какое-то, совершенное, как будто бы. Но на самом деле нет. Полубоги. Вот это плоть, кости, нервная система. Это энергия полубогов. Сверхъестественные силы. Ученые не создали ни одного живого элемента, составляющего тело искусственно. Без энергии полубогов. Есть химические вещества, все есть. Вся материальная составляющая на месте, но не проявляет никаких свойств. Как кусочек плоти. Или даже создать кровеносный сосуд. Невозможно для ученых. Нервные каналы, волокна, невозможно. Создать мозг, невозможно. Какая-то сверхъестественная сила формирует. И мы имеем мозг, нервную систему, кровеносные сосуды, капилляры до микроскопических размеров, до макроразмеров, форма поддерживается, все необходимое. Это дайва. Материальная природа это делает как будто бы сама по себе. Как будто бы никто это не делает вообще. Так человек имеет это тело, взращивает его, принимая пищу, и думает, что он растет, он ест, он работает, он чувствует, он действует, способен. На самом деле, это дается ему через дайву. в соответствии с его кармой. Вот и все. Карма – это как костюм на душе. Форма изначально у души, но есть костюм или маска какая-то, искажающая изначальную форму. Это материальное тело. Карма называется. Вот этот костюм, он соткан из материальных элементов, которыми управляют полубоги. Свет, вода, земля, эфир. Они сочетаются интересным образом и формируются из зародыша. И тело взращивается из этих элементов, окружающих простых элементов, химических веществ. В сочетании с жизненной силой отца и матери. И там должна быть индивидуальная душа внутри, которая заинтересована в этом развитии, отождествляет себя. Она заинтересована, она связана, она живет, она дышит, она пульсирует, она чувствует. Все, чувства включены. То есть как бы подключается к матрице душа. И ощущает себя этим телом. Знает себя, как это тело. Все, все. Подключено, связь есть. Вот это ку-йога, связь с материей. Но разрыв с Богом в этом случае. Мы чувствуем связь с материальным миром безграничным, но не чувствуем, не видим другой сферы бытия. Реальности, потому что это мир временный, иллюзорный, он распадется. И создается по образу и подобию, модели. Структуру повторяет, как бы, духовную, но, опять же, как? Как искаженный, как футляр, как одежда, в соответствии с кармой. Вы человек. И вы хотите жить по-человечески. Но вы устроите свою жизнь в соответствии с количеством денег. Как бы вы ни хотели жить по-человечески, кому-то приходится жить в землянке, а кому-то во дворце. Но все хотят жить во дворце. Это естественное желание иметь все удобства необходимые, все потребности, чтобы мы не думали, где взять пищу, где взять воду, где одежду, зачем это все, тревога. Чтобы все было. Но не все могут, потому что разное количество денег. Разума, разная карма называется. Все хотят счастья, но не все могут достичь. На материальном уровне не всем доступно материальное. А на духовном уровне, говорится, всем доступно. Каждому человеку. Если он просто осознает, что он не это тело, он поймет, что материальное тело лишь покрытие. Не придавайте значения покрытию. Если вы миллионер, вы можете одеваться как нищий. Это никак не изменит вашей судьбы. Вот в душе вы должны быть миллионером, слугой Бога. У вас есть все, у вас есть Кришна, у вас есть все его богатства, все есть. У каждой души, любая душа наделена любовью к Богу, способностью быть с Богом и разделять все его достояния, богатства, полномочия, все. Но есть костюм нищего, материальный. Сейчас мы все в этом смысле нищие. С духовной точки зрения, что этот костюм стоит? Ничего, ценность практически никакой нет. Только одна ценность, что я могу осознать себя как душу в этом теле. Великая ценность. В другом смысле, это такое же большое животное. Это тело живет, как любое насекомое, как любой микроб. Принципиально не отличается. Но поскольку есть дремлющая любовь к Богу, мы говорим, о, это очень ценная форма жизни. Смотрите, как человек может любить, как может творить, как танцевать. Смотрите, у него есть внутренняя энергия. Убить насекомое, убить человека не одно и то же в силу вот этой внутреннего различия. Но если нет внутреннего различия, если люди становятся как животные внутри и снаружи, они тоже забывают о ценности человеческой жизни, убивают друг друга, эксплуатируют, вредят друг другу. Это костюм. Итак, чувства, они под контролем полубогов находятся непосредственно. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувство олицетворяет различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. Когда деятельность чувств живого существа направлена на служение Верховной Личности Бога, чувства пребывают в своем естественном состоянии. Господ называет Хришикешей, поскольку в конечном счете именно он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме. Но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-либо материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов. Хотя на самом деле они призваны служить Верховной Личности Бога. Здесь Прабхупада две вещи дает. Два способа удовлетворения материальных чувств. Либо непосредственно органы чувств наслаждаются пищей, вкусом, то есть запахом, цветом, касанием. И другая сторона. Они поклоняются, служат полубогам. Почему? Потому что получают более глубокое наслаждение в результате этого. Природа одна и та же. Те, кто поклоняется полубогам, тоже материалисты. Как и те, кто не поклоняется полубогам, никому не поклоняется. Потому что в итоге цель тех и других – удовлетворить органы чувств. В чем же преимущество поклонения полубогам? Когда вы поклоняетесь полубогам, чувства становятся более чисты, потому что полубоги – возвышенные существа, сатва. Вот и все. И через эту сатву они лучше наслаждаются. Поэтому веда говорит, если у тебя есть склонность к чувственным наслаждениям сильная, то поклоняйся полубогам. Ты удовлетворишь ту склонность, а потом задумаешься о других вещах, более высоких. Потому что полубоги, они независимы, они под контролем Верховной Личности Бога. Ты под контролем полубогов, а они под контролем Вишну. У тебя проявится интерес к Всевышнему. Потому что Кришна Бхагавад-гите говорит, что те, кто поклоняются полубогам, поклоняются мне, потому что это путь сатвичный, чистый. Но они не делают это как следует, они делают это не прямо, а косвенно. Не совсем правильно это делают. То есть зачем же вы подкупаете министра? Можете просто обратиться к царю. Но они думают, ну, у царя есть свои правила. Я подкуплю министра. Независимо. Но они не знают, что даже министр, он выполняет это в соответствии с волей царя. Царь выполняет, на самом деле, все желания. Чувства называют Хришика, а Верховная Личность Бога Хришикеши. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение служить Господу, а это служение называют бхакти. Капила Дев говорит, что преданное служение – это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога, и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит ситхи освобождения. Бхакти или желание служить Верховной Личности Бога имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти освобождения. Таким образом, бхакти – это ступень, следующее за освобождением. Но мы слышали эти вещи, что здесь Прабхупада говорит, что бхакти, оно превосходит счастье освобождения. Освобождение – это большое счастье. Но это лишь капля счастья в сравнении с бхакти. Скажем, да, я занимаюсь бхакти, но я не чувствую такого уж большого счастья, вот как здесь описывается, которое превосходило даже освобождение. Что я еще чувствую страдания, беспокойство в уме, отъедаю, отъебаутика, отъатмика, все со мной. Но здесь говорится, счастье безмерное. Но здесь Прабхупада говорит, это счастье исходит от осознания, что вы служите Кришне именно. Не просто то, что мы это что-то делаем, теоретически для Кришны. Нет, нужно осознание, что мы это делаем для Кришны. Отсюда исходит это безграничное счастье. Поэтому Прабхупада рекомендует каждому преданному, какой бы служение ни выполнял, любое, большое ли это, маленькое служение, это не имеет значения, нет таких понятий, большое или маленькое служение. Преданному. Бхакти нет таких больших и маленьких понятий. Качество определяется, не количество. Делайте посильное служение, об этом говорится. Посильное служение. Но вы должны думать, научиться думать, что это служение непосредственно мне дал Кришна. Если вы думаете, это служение дал мне президент, это тоже хорошо. Что вы включаетесь в дисциплину, в то же сознание. Но лучше, если вы понимаете, что президент, он тоже инструмент. И GBC тоже инструмент. И мой гуру Махарадж тоже, представитель Бога, он слуга Бога. Он дает мне служение, на самом деле, это служение через моего гуру Махараджа или через президент дал мне Кришна. Вот это сознание Кришны называется. Вот тогда, тогда, говорится, можно испытывать вот это счастье, понять, почему бхакти выше мукти. Мукти означает, что нас никто не трогает. И мы никого не трогаем. Все. Бхагавад-гите говорится об этом. В этом сознании духовном, ты не можешь быть убитым и любить кого-то. Бесстрашие. Все, ты освободился от этих понятий материальных. А если тело убивают, ты все равно не убит. Ты не беспокоишься даже в этом случае, что ты в сознании духовном, в Брахма-бхута достиг. Ты освободился от этих представлений, у тебя больше нет страха и переживаний на этот счет. Меняешь тело, не беспокоишься. Не беспокоишься. Мукти. То есть ты не можешь навредить кому-то, тебе никто не может навредить. Все хорошо, не так ли? А вот теперь, когда ты достиг такого состояния, вот теперь ты думай обо мне. Вот теперь ты обретешь безграничное счастье отношений, когда чувства соприкасаются с чувствами Бога. Связываются. Вот тут мы начинаем чувствовать безграничное счастье, которым наслаждается сам Верховный Господь. Он наслаждающийся. Так же, как если электростанция, если мы хотим электроэнергию, подключаемся к электростанции. Если мы не подключаемся к электростанции, если у нас какая-то динамо-машина, мы можем до какой-то степени тоже вырабатывать электричество, но это очень трудная задача. Гораздо легче просто подключиться к электростанции. Никаких усилий, столько энергии. Это материальный пример, он имеет недостатки. Но вы понимаете, о чем речь идет, так? Таким образом, бхакти – это ступень, следующее за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением, или деятельностью, предписанной в ведах, это значит, что он руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены чистым, бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимиттой. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни. Чтобы служить Кришне, здесь говорится, не нужны никакие правила предписания. То есть речь идет здесь о спонтанном преданном, о чистом преданном служении. Оно не регулируется правилами и предписаниями. Садхана бхакти – это регулируемое преданное служение. Но в конечном итоге мы достигаем спонтанной любви к Богу, не регулируемого никакими правилами и предписаниями. Правила и предписания предназначены для того, чтобы достичь бхакти, чистой бхакти. Если вы достигаете чистой бхакти, правила и предписания – не нужны вам. Вы руководствуетесь любовью к Богу, этого достаточно. Это главное правило и предписание. Это суть всей йоги, о которой здесь говорится, Капиладев. Девахути спрашивает об этом. Видите, процесс можно как бы упростить. Ну, то, что сейчас мы получаем с вами, это уже процесс готовый для нас. Сразу дается цель, конечная цель раскрывается. Та цель, которая скрыта в ведах глубоко от материалистов, тонких и грубых, великих ученых, ведантистов скрыта, великих йогов-мистиков скрыта, великих гьяни скрыта, великих деятелей, творцов скрыта. Никто не знает об этом. Почему? Потому что их чувства еще материальные, наполнены материальными желаниями, тенденция наслаждаться материальными ощущениями, объектами чувств. Поэтому цель скрывается, потому что бхакти мы не можем себе присвоить как объект чувств. Любовь нельзя присвоить, это особая, она выше освобождения. Она не подчиняется никому, никаким желаниям материальным любовь бхакти не подчинена. Она находится выше божественного уровня, говорится, потому что даже Бог подчиняется бхакти. Это его энергия. Он Всевышний. Но от него исходит такая энергия, которой он сам подчиняется. Сложная задача понять Бога. Никого превыше Бога нет, а он подчиняется любви. Это означает, что если живое существо на самом деле любит Кришну, Кришна исполняет его желание сам. По собственному желанию, без всяких просьб. Поэтому чистый преданный никогда ничего не просит. Природа Кришны совсем другая. Если Кришна даже лично предложит преданному освобождение или райскую планету, или какие-то богатства несусветные, или долгий срок жизни, без всяких болезней и беспокойств. Преданный, говорится, откажется. Нет никаких желаний, потому что есть бхакти. И он думает, зачем мне эти материальные вещи в обмен на бхакти? Никогда. Я никогда не продам эту любовь к Богу. И Кришна становится такой счастливый, когда видит такого преданного. Говорит, такой дорогой преданный для меня. И наделяет его разумом, квалификациями, какими он хочет, как он желает служить Кришне, наделяет его безграничными способностями. Да, шаг за шагом. Преданный сильно меняется. Если вы видите преданного, который правильно практикует бхакти-йогу, вы видите, что он обретет все необходимые квалификации, шаг за шагом. Он будет меняться на глазах у всех. И в этой жизни он станет святым, признанным. Те, кто даже с ним рядом жил и считали, что это просто мой друг бегал тут по двору, мы с ним тут, понимаете, из рогаток стреляли когда-то. Даже эти люди, они признают, что это святой человек. Потому что он обретет эти качества духовные, как милость Кришны, он будет пользоваться этой милостью для служения Кришне. Он примет это и будет служить Кришне. Но никогда преданный чистый себе ничего не присвоит. Прабхупада говорит, очень важно, что преданные научились не накапливать слишком много. Не думать таким образом. Не жить ради накопительства. Очень важно. Прабхупада делал такие вещи. Он распространял книги по всему миру. И когда появлялись большие деньги от распространения, он говорит, сразу же готовьте просад, пиры, раздавайте всем бесплатно. Тратьте все это. Не копите. Не занимайтесь накопительством. Искон, он живет по этому принципу. Если в кассе есть какие-то деньги, лишние, накопились, делайте праздник, пир, распространяйте. Все. Никаких накопительств. Атихара, значит, атихара, переедание или накопительство, это препятствие бхакти. Если мы так настроены накапливать, сохранять для себя и копить, то как же мы получим бхакти в этом сознании? Мы хотим и бхакти тоже. Мы сами в темнице находимся, и бхакти хотим в свою темницу тоже сюда привезти, за решетку. И я буду счастлив даже за решеткой, если бхакти рядом, не так ли? Это кармическое сознание. То есть люди так и думают, да, я страдаю, тут куча проблем, но если есть секс, можно жить нормально. С милым рай в шалаше, я согласен. Я даже не думаю о рождении и смерти, я забываю об этом. Не важно остальное. Важно, что у меня есть вот любовь, стимул какой-то. Таким образом, люди присваивают друг друга деньги, собственность, замки. Все это стало их как бы жизнью, сутью жизни, суть, но суть другого. Суть в том, чтобы бескорыстно служить Кришне. Та энергия, которая есть у нас, для этого предназначена. Любовный обмен. И Девахути это, конечно же, очень хорошо понимает. Она вдохновляется, воодушевляется, потому что это для нее понятно, как для любой женщины, любого человека. Не так ли? Вы служите ребенку, вы служите мужу, вы служите стране, вы служите семье, вы слуги. Что ж тут непонятного? Непонятно только потому, что я не знаю Кришну, вот поэтому непонятно, как служить Кришне. Так, давайте обретем знания. Кришна должен для нас стать центром нашей жизни, как личность, нужно заинтересоваться им. Его деяния, его рождение, его уход описаны в Пуранах. Зачем они описаны в Пуранах так подробно? Чтобы затем люди слушали об этом, развивали свою привязанность к Богу, потому что просто слушая о нем можно понять, познать его. Если просто уши предоставить, начинается процесс преданного служения. Кришна уже наделяет разумом и все неблагоприятно устраняет в этом процессе у всех слушающих и говорящих. Шримад-Бхагаватам – это такой процесс, который Прабхупада вел во всех храмах, центрах. Изучать Бхагаватам, Бхагавадгиту, собираться вместе и слушать о Кришне, слушать, что он говорит, слушать, что он делает. Что все, что он делает, все, что он говорит, трансцендентно. И пробуждает наши чувства к преданному служению. Возникает энтузиазм, энергия у каждого. Даже у больного человека, если он преданный, возникает избыточная энергия, энтузиазм. Одна преданная, самая больная в Ятрина, стала чемпионом по распространению книг. Да, вот такой энтузиазм она имела, такое вот желание служить Кришне имела, служить миссии Прабхупады. Она по дому, единственное, что могла сделать, приготовить что-то. и потом лежала все остальное время. Врачи говорили, неизвестно, что за болезнь, отсутствие энергии, все, тонкое тело повреждено, так говорили мистики. Она всю жизнь такая. Но она вдохновилась, она услышала о Кришне, на марафоне заняла первое место. Потом лежала еще столько же, сколько был марафон. И потом готовилась к следующему марафону. Это энтузиазм. Видите, все могут служить Кришне, и больные, и здоровые. Если даже вы ничего не можете делать, можете просто слушать о Кришне. Достаточно. Если не способен человек ни к чему, просто только есть просад может, тоже хорошо. Преданное служение настолько уникально, что не требует от человека никаких дополнительных способностей. Можете петь киртан, хорошо, вы музыкант, певец, прекрасно пойте киртан. Вы не музыкант и не певец, тоже хорошо, тоже пойте киртан. Потому что Кришна хорош в любом случае. И в этом, и в другом случае. Кришна одинаково хорош. И результат будет все равно хороший. И в том другом случае. Это никак не отразится, понимаете, на практике. Какие у вас способности материальные? Не имеет значения этого. То есть суть важна. Эту суть исповедуют все религии, но люди забыли о сути и запутались в этих правилах, предписаниях, различных культур. У них просто, знаете, разум ведь сломлен. Просто сломлен. Они просто в страхе, потому что запутались во всем. У них просто страх этих религий, этих разнообразий, этих традиций. «Я предам свою религию», они говорят. Ты давно уже предал свою религию. О чем ты беспокоишься? Ты разве живешь по религиозным законам? Ты давно уже все пропил, проел, прокурил, пролюбодействовал, проворовал. Давно, давно это все уже сделано. А ты боишься предать свою религию? Сломленный разум, понимаете? Люди просто боятся, не дают себе отчета, что даже не говорят. И какой жизнью живут. Их ум является врагом. Он убеждает их, что у тебя все нормально. У тебя нормально, только нужно найти психиатра хорошего и все. И все будет еще лучше, правда же. Сейчас у каждого богатого человека есть свой личный психолог. Представлен личный психолог. Скоро будет личный психиатр у каждого. Психология отмирает, сейчас психиатрия выходит на первое место. Эта глава называется «Величие преданного служения». Бхакти само по себе благоприятно и не лишает человека плодов другой деятельности, всех других методов. Путей много. Разный путь награждает человека чем-то. Карма-йога награждает благочестием, богатством. Гьяна-йога награждает великими знаниями, великой мудростью. Мистическая йога награждает способностями контролировать и управлять миром. Бхакти-йога в этом не заинтересована, но имеет плоды всех йог, всех процессов. Бхакта может иметь знания, может совершать великие дела, может управлять миром, но он никогда не отождествляет себя с этими процессами. Он никогда это не делает от своего имени или для себя. Поэтому кажется, что бхакта ничем не обладает. Вы проповедуете сознание Кришны, ну и какой у вас результат? Где деньги? А просто вы их не копите. Денег-то у вас полным-полно, просто вы их не копите. Вы никогда не будете копить свои деньги. Вы будете выглядеть обычными людьми. Но на самом деле через вас пройдет столько энергии и финансовой, и творческой. И столько вы трудиться, преданные очень активны становятся. Куда я не поеду, везде преданные, везде они съезжаются. В Индии каждый год, каждые полгода они туда едут, сюда едут, они по всей стране, они по всему городу, их на той улице видно, там книги распространяют, там просад готовят. Из одного конца города, другой конец города, то на ферму, то сюда. Все перемещаются легко и свободно, видите. Столько энергии у них. А выглядит как нищие. Вот так вот коснись, нет ни у кого ни денег, ни машин, ничего. Ну, то в Индии, то на фестивале, то там, то сям. Каждый день причем. Через вас столько проходит энергии, просто вы ее не присваиваете. Глупый народ, а? Могли быть очень богатыми. А сколько знаний вы имеете? Возьмите любого преподавателя из университетов. Он с вами не выдержит спора даже пятиминутного. Мы быстро сделаем ему подсечку, и все, и он на лопатках будет. Любая женщина, ребенок любой, 16-летняя преданная какая-нибудь там, знаете, которая еще пранаму только получила, вот или желает получить, уже она может спорить с преподавателем в вузах. И они не знают, что делать. При этом денег нет у них. Но какой разум? Какая энергия, какой энтузиазм? Смотрите, сколько имеет личной энергии человек преданный, сколько личной внутренней энергии имеет человек. В этом большая разница. Вы не можете сравнить это. Насколько же ленивы материалисты? И насколько активны преданные? Ферма у нас умирает уже 10 лет. Не умирает? Нет. Там скорее преданные все умрут, чем ферма умрет. Невозможно, знаете, непотопляемый Титаник вообще. Уже и так его мая, и так, и бульдозерами, и как-то еще. И уже с властями, с Назарбаевым даже уже там. И нет, не тонет. Преданные с последнего дыхания там выкручивают сок яблочный все равно. Предлагают Кришне. Ругаются, конечно же, что мало помогают друг другу. Что нужно бескорыстно всем туда идти, помогать. Упрекают, но выстаивают, смотрите. И так везде смотришь, как будто там все уже кончилось. Нет, посмотрите на преданных. Преданные никогда не кончатся. С материальной точки зрения мы давно уже все кончены. А с духовной точки зрения невозможно пропагать. Внутренне, если вы в сознании Кришны, нет такой силы, которая бы вас разрушила извне. Не найдется. Нет, невозможно. Бхакти, непобедимая энергия, превыше всего процесс. Если даже весь искон будет разрушен по какой-то причине, один преданный останется, он заново начнется. Один останется, и заново начнется все. Примеры были такие. В Советском Союзе у нас было единицы, и все возродилось в атеистической стране, в державе, за железным занавесом. Это считалось невозможно. Ни один садху не мог приехать туда. Прабхупада все был 3 дня за всю историю. И тем не менее появился преданный и распространил. Весь Советский Союз сейчас поет и танцует. Фестивали по 6-7 тысяч человек. Это не все преданные собираются, конечно же. Только в одной Москве 10 тысяч человек на Джанаштами приходит. Мы не знаем сейчас, сколько преданных. Что книги распространяются, интернет-лекции распространяются. Мы не знаем сейчас, сколько практикующих преданных, которые не общаются еще с преданными. Мы не знаем, мы не можем это контролировать. Но всякий раз, когда мы даем публичные лекции, новые люди спрашивают об одном и том же. Как развить бхакти и где найти духовного учителя? Это в атеистической державе. А один человек начал все это делать. Вот. Один незрелый преданный. Факт. А нас здесь сколько сейчас? Вот в этой же комнате посчитать. Вас нужно разбросать по всем странам мира. В Амазонку куда-нибудь кого-то послать. В Австралию проповедовать Бенгибу, на Чукотку. И вы увидите, придут полномочия, я вас уверяю. Это вот кажется, да, что это невозможно. Если вы попадете в такую ситуацию, вы увидите, что через вас будет Кришна действовать. Потому что мы имели этот опыт. Против нас был весь был аппарат Советского Союза против нас был. Ну и кто выиграл, кто проиграл? Кришна выиграл. Мы даже не знали, как это происходило и все. Мы только одни глупости делали. И тем не менее, все произошло. Если вспомнить, как мы проповедовали раньше, я не знаю, сейчас трудно представить такую проповедь. Если каждого из вас послать в какой-нибудь аул, где вас мулла хочет задушить за то, что вы предатель, вот если вас всех разослать по этим точкам, вы увидите, как Кришна действует. Вы непотопляемы все, просто вы не знаете об этом. Вы все еще хотите присвоить себе бхакти и жить счастливо в своей квартире. Там божества завести, как они говорят, завести божества. Решили завести божества. Чтоб просад есть. Так благоустроено, знаете, благополучно так практиковать сознание. Нет, в аул. Там мулла какой-нибудь там вас будет подстерегать с дубиной. Вас заявлять милицию будут на вас, что вы тут поете Харе Кришна и предаете свою религию. И вот там вы увидите, как Кришна действует. Вот там вы будете в сознании Кришны. Слишком хорошо устроились. И ждете, когда же Кришна пошлет деньги? Вроде вот так все есть, но вот денег мало все-таки Кришна. Денег вам Кришна не пошлет. Потому что еще не время. У него много денег, у Кришны. Я знаю, сколько у него денег. Я знаю очень точно эту сумму. Все деньги его. Это абсолютно точно, безошибочно. И сколько бы ни напечатали, их богатство не изменится. Все принадлежит Кришне. Так, мы знаем, каков Кришна. И что он не может нам дать деньги? Не хочет. Может дать деньги. Он может деньги дать, даже негодяю дать, если он заслужил того. Просто если он работал. Ну, дает, он не завидует. Но преданному он не дает денег до поры до времени. Что он может быть сбит с толку деньгами? Зачем ему мистические ситхи сейчас? Зачем ему деньги сейчас? Зачем ему стать, прослыть великим ученым? Слава забудет. Это собьет с толку. Материальная природа собьет его с толку. Он начнет снова думать о женщинах и славе. Снова начнет наслаждать свои чувства. И забудет обо мне. И замуж не выйдешь тоже пока. Хочешь замуж, вот не выйдешь замуж. Стань сначала нормальной. Но мы думаем, я уже нормальная, мне уже столько лет. Давно уже пора замуж, по годам, не так ли? Тело-то выросло. Тело просит замуж. Телесная концепция. Смотрим на свое тело и печалимся. Когда же это тело возьмут? Кто-нибудь возьмет замуж. Примите Кришну сначала в свое сердце, душу. Вручите душу Кришне сначала. Не надо сейчас тело кому-то вручать. Не спешите, а обождетесь. Конечно, это судьба все устраивает. Но мы еще говорим о сознании Кришны. Может быть, и не обождетесь, не знаю. Но, как правило, если Кришна не дает, не настаивайте на этом. Просто используйте сейчас свое время все для преданного служения. И именно Кришне. Попытайтесь познать Кришну. Потому что Он в собственном сердце. Его искать не нужно далеко. Он проявится. Он существует. И Он муж ваш. Он ваш друг. Он ваш сын. Он для вас все. Он и больше никто. И от Него это все исходит. Все это устройство, к которому мы так привязаны. К этой семье, к этим детям, к этому мужу, ко всему. Это тоже от Него. Но косвенно, через полубогов, совсем по-другому. Это не так, что удовлетворит нашу душу. Без Кришны нет счастья ни в каком ашраме, ни в цивилизованном мире, ни в нецивилизованном мире, ни в каком мире. Все уже есть. Есть миры цивилизованные, есть миры нецивилизованные. И нигде люди несчастливы. Еще неизвестно, кто больше страдает где. Без Кришны. Но как только вы приходите к Кришне, все. Все. Вы успокаиваетесь. Ум больше вас не беспокоит. Все. Кришна внутри. Внутри Кришна, внутри. Остальное несложно. Все уже есть и так. И больше, чем достаточно у нас все. Так что будьте счастливы, пожалуйста. Мы же еще живы, так радуйтесь. Радха-дамодар недавно ушел. Старый друг наш, старый преданный. Он у истоков был. В тюрьме также провел время за сознание Кришны. Там он проповедовал. Наверное, более стабильного, преданного я не встречал. Вот так вот в России, кого я знал очень хорошо. Это удивительный был человек совершенно. Непостижимый человек. Для меня это святая личность. Никогда не жаловался, никаких проблем от него не слышал никто никогда. Ни критики, ни оскорблений. Никаких претензий. А жил как нищий всю жизнь, как выяснилось. Никогда никто об этом даже не догадывался. Когда был болен уже, смертельной болезнью, вот, преданные даже не знали об этом, он мне говорил. Он ездил к врачу анализы задавать на метро. Уже в тяжелом состоянии. Не просил помощи никого. Это уже преданные просто узнали каким-то образом. Стали рассылать письма. Мы стали помогать, собирать средства и говорить ученикам, чтобы они возили его там, то есть заботились о нем. И когда ему стали предлагать эти средства, посылать, Он удивился, сказал, за что, почему? Мне? А за что? Вообще ничего не ждал ни от кого. Но служил Кришне всю свою жизнь. О себе вообще не думал. Никогда. Он был самодостаточный, как царь внутри. А жил, как нищий. Все об этом говорили на проводах. Я был там тоже в Москве. Удивительно, просто удивительно, потрясающе. Вот это искусство жизни, бхакти. Как, не причиняя никому беспокойств, проживет в мире. Без жалоб. Если вы служите Кришне, Кришна все устроит. Зачем жаловаться? Нужно развить свое сознание Кришны. Нет другого пути. Нет другого пути. Есть еще что-то? Нет. Все остальное, ведические процессы не сработают. Воспевать святое имя нужно, слушать о Кришне. Нужно заинтересоваться личностью Бога непосредственно. В святом имени Он есть. Все. Такой дар великий. Воспочитание дал. Лучшее, что может быть. И все высшего, наивысший дар это святое имя. Получить святое имя это самое большое богатство, которое человек может получить. Великий дар. Давайте пользоваться. Хватит скорбеть. О своем материальном существовании, или накапливать, или думать о благополучии каком-то. Будет благополучие. Почему нет? Уже все хорошо. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста? Полубоги – это материальные божества. За все материальные стихии отвечают полубоги. Их 33 миллиона полубогов, значит, в соответствии с этой цифрой, 33 миллиона есть материальных законов. За какие-то законы отвечают конкретные полубоги. Даже за мигание глаз отвечает кто-то. Мигаем глазами, мы говорим, мы же действуем, используем тело. Это энергия полубогов. Не все, некоторые. Это многочисленный род был, да. Я не знаю, все ли именно конкретно полубоги. Но какие-то есть управляющие полубоги. Среди них есть 33 управляющих. Есть 33 миллиона, есть 33 тысячи, есть 33 управляющих и три главных. То есть есть свой порядок. Я не знаю, все ли могли прийти 33 миллиона в Двараку или Матхуру. Но многие пришли. Очень сложное материальное устройство. Сложное. Громко.
На санкете мне сейчас задают вопрос, когда я вам объясняю, что есть Господь, а есть полубоги, которые помогают в его проблемах. И люди говорят, зачем Богу нужны какие-то еще? Он же сам все может. Зачем ему нужны помощники?
Зачем Богу нужны помощники? Это не помощники, это слуги. Они хотят служить, хотят контролировать этот мир. Поэтому Бог наделяет их этими полномочиями, дает возможность. Сам Бог ничего не делает. Это его положение. Он только наслаждается. Так и говорите. То есть Бог не работает. Если у него есть обязанности, значит это уже не Бог. Он зависим, не свободен. Поэтому работают другие, а он наслаждается. Он не работает. Ничего не делает. Он просто играет. Не так, что он не справляется с материальным творением, ему нужны полубоги.
Я обычно говорю, что это не ему нужно, а есть живые существа, которых есть желание.
Ну, тоже есть ответ, да.
Ведомо, отдельной личности Бога, иными словами, от видя недостатки, в кавычках недостатки, можно допустить, ну, такая мысль, что Бог допустил это. Или все, что происходит, это происходит, включая все плохие, в кавычках, вещи, с Его позволения.
С точки зрения Бога нет плохих и хороших вещей вообще. Не существует такого, таких понятий. Все абсолютно. Но наше восприятие таково. Отсюда вопрос. От нашего, как бы, от нашей точки зрения исходит вопрос. Это что-то неблагоприятное. И вот мы так называем. Для нас неблагоприятное. Но благоприятное, неблагоприятное это определение телесные. Чувствами тела мы так определяем и умом. Например, если у вас есть достаточно силы, вы можете победить кого-то. Но тот побежденный, у кого меньше силы, будет чувствовать неблагоприятную ситуацию. Просто потому, что силы не хватает. Если же он будет сильнее, вы будете чувствовать неблагоприятно. А он благоприятный. Это вопрос личной силы, личных качеств, чувств, личных способностей. Чем больше вы развиваете способности внутренние, тем больше меняется ваше представление, благоприятно, неблагоприятно. Если вы достигаете вершины духовного сознания, у вас вообще отсутствует эта двойственность. Благоприятно, неблагоприятно. Или кто-то богат, кто-то беден. Ну, вот благоприятно, неблагоприятно. Для бедного это неблагоприятно. Но это позиция, человеческая оценка. С точки зрения как бы духовной, с точки зрения вечности, не существует такого. Это очень быстро чередуется, меняется. То вы наверху, то внизу, то наверху. И так постоянно. Благоприятно, неблагоприятно, благоприятно, неблагоприятно. Да? Тогда что мы говорим? Все в целом это неблагоприятно. Материальная оценка вот эта. Значит, мы отказываемся от этих оценок, ниргуна. Обретаем сознание Кришны. Это высшее благо. Люди оценивают через боль наслаждение ситуацию, верно же? Если болезненная ситуация, говорит, неблагоприятно, плохо. Если приятная ситуация, говорим, хорошо, благоприятно, благополучно. А это чувства оценивают материального тела, которые имеют границы. И вот эти границы ощущений и есть страдания. Границы. Предел. Вы доходите до предела, и страдания начинаются. Как в этом теле? Вы же не можете войти в огонь. Есть предел. Тело разрушается, и вы чувствуете боль. Но потому что тело такое. Не приспособлено жить в огне. Ну как рыба зимой подо льдом плавает. Без одежды. Вы смотрите и думаете, ой, какой кошмар. Как же она страдает? Нет, она не страдает. У нее другие чувства, другой диапазон. Для нее это благоприятно, для нас неблагоприятно. Это лишь оценка чувственная, видите. Самосохранение говорит нам об этом. С позиции души уже нет этих оценок. Нет у вас материального тела, вы душа. Ни холод, ни жара не тревожит вас. Ни огонь, ни острое оружие не навредит вам. Что вы душа, поэтому там нет таких оценок. Пока у нас есть материальное тело, мы эти оценки используем для здорового образа жизни. Для этой цели. Не для комфорта, для здорового образа жизни. Если у нас не будет, будет только комфорт, и мы не будем испытывать ни холода, ни жары, ни экстремальных обстоятельств, не будем применять какие-то усилия для здорового образа жизни, мы теряем разум в этом случае. Вот как все сбалансировано. Что мы должны испытывать трудности, в этих трудностях начинает работать разум, действовать. В конце концов, разум Будхи покажет нам Бога, как выход из положения, в конечном итоге. Приведет нас к Богу. Поэтому жизнь устроена так, что будет и приятные, и неприятные, и страдания, и наслаждения. Все будет, все сложно будет, очень трудная жизнь будет. Но ты используешь разум, и ты приходишь к Богу. И тогда ты видишь, что все было хорошо с этой точки зрения. Весь путь был путь Бога на самом деле. Бог дал мне этот путь. И страдания посылал, когда нужно, и счастье давал, когда нужно. Все. Но это меня привело к совершенству. Все хорошо. На самом деле все было очень хорошо. Преданное служение — это шраванам, киртанам, смаранам и так далее. Это уже определено. Уже определено. Не нужно еще что-то определять. Конечно, можно еще подумать и о какой-то деятельности, если есть трудность в этом. Можно посоветоваться с духовным учителем тоже. Какой лучше деятельностью заниматься. Можно что-то пробовать. Это уже как бы детали. Детали. Основная вещь — шраванам, киртанам. Это уже определено. Это должны делать все ученики. Слушать и воспевать. И меньше думать о себе. Когда вы слушаете и воспеваете регулярно, меньше вы думаете о себе. Это спасет вас. Если вы думаете о себе, вы как бы живете на своих батарейках, которые кончаются. Истощаются батарейки, и все, у вас нет энергии. Вы отключились. Все, вы автономная такая система, как бы независимая, вы истекаете. Иначе человек думает о себе. Если вы думаете о Кришне, вы живете на электростанции. Не на батарейках. Поэтому шраванам, киртанам. Каждый день нужно шраванам, киртанам. Это главное. Это уже мистический процесс. Две ученицы Прабхупады подошли, и они служили божествам в храме. Молодые девушки были. И спросили Прабхупада, а как понять, что Кришна доволен нашим служением? Ну, мы служим, ну, как понять? Прабхупада говорит, а он вам улыбнется. Они так разулыбались сразу, такие повеселели. А если, говорит, очень понравится, говорит, дожди, тебя поцелуют. Они были вообще в восторге. Очень мистический процесс, видите. Это для девушек. Для мужчин он хлопнет по плечу, там, ну. Ну, Кришна знает, как общаться с каждым. Мистический процесс, да. Кришну можете увидеть где угодно. Это мистический процесс.
Какими должны быть шалами и киртанам, чтобы вот это ощущение включенности, оно было постоянным, ну или каким-то явным, проявленным?
Каким должны быть шалами и киртанам, чтобы эти ощущения были проявлены, явные, да? Протягши было. Как говорит мой духовный учитель, что то, что вы слушаете о Кришне, ту информацию, которую мы получаем, потом вы должны еще переварить. Если вы автоматически просто следуете процессу, вы будете спать на Бхагаватам. Шраванам будет слабый. То есть другая наша способность переварить это. Как? Киртанам должен быть. Вы должны пересказать то, что вы говорите. Услышали, повторили потом. Кому-то пересказали, с кем-то обсудили. Раскрыли свой ум, свою реализацию, поделились этим. У вас возникает новая потребность слушать после этого. И так далее. Шраванам, киртанам. Процесс. Если нет киртанам, как правило, преданные засыпают на Бхагаватам. Чаще всего. Отдыхают. После киртана отдыхают, после... А когда еще отдыхать? Но если Шраванам Киртанам, то процесс будет всегда активный, всегда будет поглощение. Всех преданных, которые слушают и повторяют, сразу видно. Они очень живые становятся. Те, кто только слушает, они задумчивые ходят. Молчаливые. Постоянно думают. Строят планы какие-то, видимо. Но как только язык займут свой, все проясняется. А они не знают об этом. Хотя и слышат, что нужно говорить о Кришне, они еще не знают этого процесса. Что просто заняв язык, можно достичь освобождения. Они еще не понимают этого. Еще не съели количество просада определенного. Еще не проели этот путь. Просад — это потрясающая вещь. Через какой-то время человек думает: о, а что же я не говорю о Кришне? Действительно и правда. Так. Несправедливо. А, то есть почему он всем раздает без зависти? Мы бы не всем раздали, я думаю. Мы бы еще посмотрели, кому дать, кому не дать. А Кришна всем раздает. Вот почему так? Ну, нет зависти у него. Этот вопрос был сформулирован когда-то перед Шрилой Прабхупадой. Когда Прабхупада говорил о том, что нужно слушать о Боге, говорить о Боге, обращаться к Богу. И мир станет цивилизованным. И тогда кто-то спросил его: Прабхупада, а что, если негодяй обращается к Богу? Он же негодяй, но он к Богу обращается. Что, тоже нужно считать его праведником? Он говорит: Прабхупада сказал, да, это уже не такой уж негодяй, если он обращается к Богу. Все меняется. Если вы занимаетесь преданным служением, по закону кармы должны были пойти куда-то вниз, допустим, и родиться внизу или снова человеком в плохих условиях. Все хуже и хуже. Видите, мир деградирует. Люди создали систему деградации. И рождение за рождением падают, падают ниже, 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 ниже. И вот это то, что мы заслужили, то, что предопределено судьбой и нашей деятельностью. Все. И вы обращаетесь к Богу искренне. Все. Вы становитесь на другой путь параллельно. Вы не падаете. Ваша судьба может еще оставаться до какой-то степени. Но вы живете с Богом. Любой человек, каким бы ни был грешником, говорится. Гита утверждает это. Не беспокойтесь о грехах. Кришна не слабый, не бессильный. Он очищает любое количество грехов. Ему для этого даже времени не нужно. Нам не нужно будет снова перерождаться, чтобы расплатиться за все. Много жизней. В этой жизни можете вернуться к Богу. Но нужно познать Кришну, какой он есть. Он не завидует никому. Не путайте, когда гуру учит ученика, это не зависть. Кришна посылает испытания, это не зависть. Это другое, это забота. Он взращивает это живое существо. Он заботится таким образом. И когда отец наказывает ребенка, это не зависть. Это совсем другое. И любой ребенок, кем бы он ни был, если он обращается снова к отцу, отец всегда его примет. Это нерушимые вечные отношения. Бог никогда не забывает живое существо. Ведь сын может забыть отца и не знать вообще его. Отец никогда не забудет сына.
Пожалуйста, вы сказали,
что изначально ум, он радостный, но в то же время, как бы, мы понимаем, что это же материальный ум, да? И вот я вспоминаю, допустим, ребенок рождается, и вот маленькие дети, они вот сразу «дай мне», то есть о себе, да, вот сначала первый инстинкт, как бы вот «мне, мне», почему такое? То есть это влияние материальной энергии, такое давление на них идет, или... ну, то есть хочу понять просто, если бы естественное было служение, то ребенок бы сразу, ну, как бы вот, рождался бы и сразу бы всем отдавал, а вот наоборот берет. Почему так?
Почему ребенок берет? Протягши называется. Это процесс познания для детей. Для детей это хорошо брать. Потому что если он не возьмет, он не поймет, что это. Не просто возьмет, еще и сломает. То есть не, такая, не такое чувство собственности, как у взрослого. Он портит вещи. Где чувство собственности? Что не да, он все сломает. Дети берут фломастер, разрисовывают стены, пока родителей нет. Холодильники, все разрисовывают, все. Он не понимает, что все портит. Они режут скатерти, красивая скатерть, что-то вырезают из нее. Прекрасное творчество. Там нет такого, такой собственности, как у взрослых. Это именно протягши, это способ познания мира. И вот при этом, хотя ребенок требует все себе, его очень легко можно обучить давать. И он испытывает счастье, когда делает это. Когда делится чем-то вместе. Начинает понимать дружбу. А дружба означает все для тебя, а ты для меня. То есть они склонны к этому. Сначала протягши, потом анумана, а потом начинают уже размышлять, думать позже. Мы уже что-то объясняем, законы какие-то, природы, отношений. А потом шабда прамана. Он должен слышать божественное, доверять звуку трансцендентному. Начинается с протягши. Процесс познания. У детей это нормально, это для детей хорошо. Если ребенок ничего не берет, значит, он болен просто. Он неполноценен. Он должен все хватать, туда лезть, там смотреть, то тянуть, то ломать, то смотреть. Он учится, он живет, а как же, развивается. Если взрослый все ломает и все берет себе, это хуже намного. Значит, он нездоров, остался еще ребенком там где-то. То есть, это полезные вещи. С этой точки зрения. Для детей, для взрослых есть разные периоды жизни, есть разные правила и предписания, которым нужно следовать. Итак, просад готов на кухне? Непонятно, что там процесс, таинственный процесс. Еще не готов? Тогда еще вопросы, что просад будет для всех. Да, пожалуйста.
Гуру, если все души изначально были у Бога, за что, за какие-то грехи мы были высланы в этот материальный мир?
А я не вижу,
мир?
Где, кто у нас?
Я.
Так, так.
Если все души изначально были у Бога, то за какие-то грехи мы были высланы в этот материальный мир?
Да. Кто-то выслан, кто-то заслан, кто-то заброшен. Ну вот вы заброшены, похоже, были. Поскольку вы преданные, то вы заброшены. Заброшены, чтобы распространяться на не Кришны. То место, где вы родились. Агент. Но, в принципе, вы правильно говорите, правильно мыслите. Не грехи сначала. Сначала грехов нет в душе. Она безгрешно чиста. Есть желание отделиться от Бога. Быть независимым от Бога. И не означает, что сразу следует наказание за этим. Это не наказание. И раз желает, так, в конце концов, желание есть, хорошо. Ну вот есть способность, возможность отделиться в материальной энергии. При помощи внешней энергии можно отделиться от Бога. И сначала живут, что занимает очень высокое положение в материальном мире. Почти что духовное. Как пост Брахмы, допустим. Какого-то управляющего полубога, возвышенной души, Ямарадж, что-то такое. И, собственно говоря, она может прожить вот эту одну жизнь полубога и вернуться обратно в духовный мир. Вот с таким условием она принимает это рождение. Первый шаг делает. Но получив тело Брамы, допустим, Она соприкасается с материальной энергией и может заразиться желанием контролировать собственное творение, которое он создает. И таким образом майя может его поглотить, может упасть низко. Он все это знает изначально от Кришны. Но он забывает об этом, соприкасаясь с материальной природой. Забвение – это добровольное начало. Знали об этом? Желание определяет, что вы будете помнить, а что забудете. От ваших личных желаний зависит, что вы запомните, а что забудете. Желанные вещи сердцу будете помнить всю жизнь. Остальное просто забудете. Нам нужно развить желание духовное, чтобы восстановить свою память. Когда-то вы были полубогом большим. Очень давно это было. Я не знаю, когда это было, но это факт. Потом вы упали с этого положения. И прожили миллионы жизней, не знаю где. Вот, подтверждаю. Миллионы воплощений, миллиарды воплощений были. Эти скитания сейчас трудно проследить, где были как душа, в каких телах, в каких формах жизни, в какой среде вы жили. Но важно понять, что сейчас вы находитесь здесь. Так, и у вас есть возможность слушать о Кришне, с чего все началось. Вернуться к изначальной точке. И в этом случае это уже не наказание ваше рождение, а благословение. В этом смысле. Вы получили человеческую форму жизни, кроме того, еще получили общество преданных, вы благословлены сейчас. На вас сейчас свет божественный, отпечаток божественный. Вот так сейчас нужно понимать ваше рождение. И вы принесете огромное благо многим людям. Но когда-то, конечно, мы все ушли оттуда. И соприкоснулись с материальной энергией, которую мы не могли контролировать, как Кришна на самом деле. Мы не Кришна. Мы хотели быть Кришной, но это не получается. Она нас поглотила. И теперь мы понимаем, что мы не Кришна, а частички Кришны. Мы хотим восстановиться. Они говорят о количестве, да?
Да, что всегда ежегодно пополнение земли людьми. То есть мы к Кришне не возвращаемся, получается?
Возвращаемся. Так много душ, которые воплощаются здесь, с разных мест. Это не те же самые души могут быть, которые перевоплощаются в этом мире. Многие идут вниз, кто-то идет выше. Кто-то к Богу возвращается, кто-то здесь же. Тут перекресток большой. С разных мест могут приходить сюда. Человеческую форму жизни также приходит из разных гун, из мира животных, по ступеням эволюции духовной. Люди в невежестве обычно из формы обезьяны рождаются человеком. Люди в страсти из форм хищника, подобно львам. Из благости, из тела коровы приходит человеческую форму жизни. Это близкий уже порог. Вход в человеческую форму жизни идет вот тремя этими путями. То есть из тела собаки прийти в человека невозможно. Из тела коровы возможно. Из тела льва возможно. Тигра. Из тела обезьян тоже возможно. Так описано. Но из тела дерева или насекомого нет. Нужна эволюционная лестница. Добраться до этого нужно еще. Как рождается душа? Первый шаг. Падает с дождем. Свыше планет. Мы же душу, мы сверху приходим. Падаем вниз. Она падает с дождем, с каплей дождя, с чем-то должно быть связано, чтобы проникнуть. Проникает в этот мир, попадает в растение вода, в зерно. Зерно съедает мужчина. Соединяется с женщиной, рождается ребенок. То есть мужчина не производит живое существо. сам по себе. Он это получает из зерна, когда ест зерно. И у него есть это семя. Он дает женщине, женщина вынашивает, рождает ребенка. Веданта Сутра описывает это. Но там описана деталь, что когда душа с каплей дождя, она себя не отождествляет с каплей дождя. Когда входит в растение, не отождествляет с растением. Не оживляет растение. То есть растение – это другое живое существо. Она просто пользуется тем, чтобы быть там. Цепляется как бы за ним душа. Что если она не привязана ни к чему, она не соединена с материей. Невозможно соединить с материей. Как пища, когда мы поедаем ее, она становится частью нашего тела. Мы отождествляемся с пищей постепенно. Да, процесс существует отождествления. А если мы не поедаем пищу, мы просто держим в руках тарелку или фрукты, все, держим в руках. Вот так же она в зерно входит, держится за него. Там тонкие энергии существуют в растении, там она соединяется с ним. Мужчина просто ест хлеб, зерно, человек, все. Потом общается с женой, рождаются дети. Еще раз.
Как осуществляется вот этот вот процесс обмена?
Процесс
тут,
обмена.
Тут есть джива или здесь...
Тулси Махарани – это Тулси.
Ну,
это богиня. Это богиня Тулси. Необычная джива.
Все же джива есть, но необычная.
Не такая джива, как мы. Не джива татва. Это Шакти-татва. Тулси – это богиня. Это энергия Шримати Радхарани также, одна из энергий Шримати Радхарани. Ее называют чистой преданной. Поклоняются как чистой преданной. Она способна нас вернуть в духовный мир, дать нам отношение духовного мира. Если вы служите Тулси, должным образом вы получаете... Возвращаете память отношений духовного мира.
А можно спросить, а если вера, например, если человек не верит...
Где? Не вижу вас.
Вот.
Так.
А если человек не верит во Всевышнего, но и хочет каких-то таких доказательств, чтобы научно было доказано, но при этом, например, если вкушает просад, читает книги Шрилы Прабхупады, но не в смиренном настроении, и если нету такого желания поверить, то возможно ли?
Это что-то? Упрямство называется. Человек просто упрямый, характер такой у него. Просад же ест, то это хорошо. Это упрямство. Любой человек упрямый, как любого из нас возьмите. Это наша главная проблема. Где-то мы даже понимаем, что все правильно, но упираемся, просто упираемся. Что привычки не хочу менять. То не хочу делать. Не хочу меняться. Упрямство. Ослиное упрямство. Но через просад это смягчается. Мягче и мягче становится эго. Любой человек, в который проходит духовная энергия, как тепло в сердце, он меняется. Он сдается как бы на этот момент. Со слезами на глазах, правда. Он сдается. И ему радостно от этого становится, легко потом. То есть, другой пример Прабхупада приводит, что такие люди подобны одержимым духами. Как будто кто-то заставляет делать дурные вещи, отказываться от хороших. Вот они настолько упрямы. И вот когда проникает эта вот милость Господа, этот дух как будто уходит. Этот злой дух как будто покидает это тело. Человек так хорошо становится. Хорошо, что гуру разбил все мои аргументы вообще ложные. Думает, как хорошо. Благодарит за это. Терпите, терпеливо. Людям нужно время, понятное дело. Упрямые, ленивые, там все описано. Мало живут, беспокойны сильно. Все это есть. Но просад едят, слава Богу. Пусть едят просад, пусть слушают. Хоть что-то думают. Пусть спорят, пусть не соглашаются, но все равно слушают же. Да, к этому терпеливо относитесь. Пусть процесс продолжается.